Я начал запись. Вот. Я вообще хочу посмотреть партии. Я в последнее время что-то вообще не играю. У меня какое-то отсутствие желания вообще, в принципе, что-то поиграть. Я зашел, проиграл. И такой, блин, надо опять собираться в тонус. Такой,
Собираться в тонус. Собираться в тонус.
Ты вот... Что ты делаешь, когда видишь, что не можешь, не вывозишь? У тебя же бывают периоды, когда ты, надоело го, в какой-то момент. Причем даже не го, играть надоело. Смотреть партии прикольно, может быть, даже учить прикольно. Но вот самому ты такой, блин, надо
потеть. Когда надоело в го играть, я в танки играю.
Нет, я понял. А что ты делаешь, типа, как тебе потом?
Ничего, пройдет. Ну, на самом деле, бывает достаточно там посмотреть пару серий с Хикару и Го там. Ну вот, и уже хочется поиграть. Бывает. Можно просто.
Нет?
Ну что, я умею смотреть одно и то же. Если нравится, то почему нет? Короче говоря. Я просто переключаюсь на что-нибудь еще. Статью пишу. Вот. Я сейчас пишу эту статью, пишу, ну, статью, не статью, а книгу. У меня уже 59 страниц.
А, это то, что ты говорил вместе с чат-GPT, да?
Ну да, там, но на самом деле чат-GPT не особо, реально не особо помогает в узких каких-то вопросах. Если бы я писал про, не знаю, там, про там, сердечную недостаточность, он бы, наверное, много рассказал полезного, но в плане там, каких-то глубоких описаний специфики игры Go, мне кажется, он так мало об этом знает.
У тебя книга именно по Go, да?
Ну, я описываю понятия игры.
А, не, ну я просто мало ли, может, художественная какая-нибудь литература.
Да нет, вполне себе. Да художественный я... У меня писательский талант не настолько, чтобы писать художественный. Я технарь. Образование. Я технарь по работе. Я пишу как ТЗ, то есть у меня одно предложение, это законченный смысл. Ты понимаешь, для художки это не работает.
Ну, я понял. Что-то мне не нравится вот эта правая кишка такая черная. Как он так допустил? Это ж японцы или кто? Рю Минхен. А, нет, не японец. Рю, это же не японская, правильно?
Почему нет?
Японская? Просто, наверное, так как это с как там Гокифу, мне кажется, ну типа, вот у них же там вроде не по турнирам, не как Гофуго. Я что-то привык к Гофуго, и там постоянно там пишут какой-то турнир, там еще что-то.
Да, только турнирные партии.
Да, вот а что? Как там, Гофу... Господи, я опять забыл, только что сказал же.
Гофу.
Как это называется? Гокифу. Да, у них вот они бывают рандомные какие-то случайные партии.
Гокифу написал знакомый мой.
Да?
Да.
Программист. Он до сих пор и занимается или отдал его кому-то?
Фиг знает, я с ним контакт потерял давно. Как бы он написал Гокифу, потому что ему хотелось собирать коллекции партий в одном месте. Иметь возможность своих добавлять. Ну, короче говоря, взялся за как это, как нормальный программист такой хороший. Захотелось что-то, нету, взял, сел, сделал.
Все. Сделал сам, да.
Да, все.
Прикольно.
Вот. Сам парень с Украины. Вот. Не знаю, давно с ним. Я с ним уже много лет не общался, там, не знаю, с ним лет 10 не общался. Вот. Когда-то я с ним виделся. В Киев, когда ездил на турнир, я с ним виделся.
Вот и в Киев ездил на турнир. Вот, кстати, да. У нас же есть в чате ник. Вот. Вот он. Что-то вот мне интересно было бы поговорить касаемо вот, различий между вот, их ГО, словно федерациями, всякими турнирами, и вот тем, что делает РФГ, потому что что-то там когда-то мы эту тему поднимали, но глубоко, как вроде как я помню, не копали. Вот. И вот, например, я помню, он. Если я не ошибаюсь, он в какой-то момент сильно удивился, когда увидел, что у нас куча турниров, когда мы ему скидывали таблицу, я ему скинул, вернее, таблицу ФГ, вот, и там прям, типа, было написано там, 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 в таком-то городе, в таком-то городе. Мне вот интересно вообще, как вот в других странах, городах с Go вообще. Ну, разумеется, там, кроме там Японии, вот таких вот обычных, говорится, не особо задростко-азиатских стран.
Какая жуткая партия, которую ты смотришь. Семья.
Да, я вообще просто, вот закончилось все на этом. Победа белых.
Белый-черный съел все-таки. Я не люблю такие партии. Я их не люблю, потому что я их не умею разбирать. Ну, их нет смысла разбирать. Нет, сегодня только с учеником общался, я ему сказал квинтэссенцию вот таких вот партий. Что там разбирать, если каждый ход срочно? Ну, то есть, как бы, когда есть большие ходы, можно поговорить о стратегии, о направлении игры. А когда каждый ход срочно, говорить не о чем. Просто вот все, бежит группа, ей надо наращивать дыхание, спасать, строить глаза. Каждый ход срочно, все. Ну, как бы, ну, формы, да. Ну и все.
Слушай, ну смотри, здесь в какой-то момент, видимо, где-то что-то пошло не так.
Ну, понятно, что в какой-то момент кто-то там просчитался. Не нейросеть все-таки. Но все равно я не люблю партии, в которых разбирать нечего. То есть говоришь, ну да, он его гонит, эта группа убегает, это догоняет, все. Вот сидим и смотрим.
Ну там, наверное, разбор вот на уровне начала, да? Что типа ты там можешь сказать, ну да. Он пошел сюда, но в целом можно было в другое место, и тогда бы все пошло бы совсем по-другому. Но мы это смотреть не будем, потому что вот продолжение такое, да? Типа такого.
Ну, типа.
Я просто смотрю, это вообще что-то график-то, смотри какой. Ну,
из разряда вот эта черная кишка и белая кишка справа, которые игроки вообще выбрали играть в таком стиле. Ведь наверняка можно было не выбирать играть в таком стиле. Я вот о том, что никто же не знал, чем все это закончится. Никто не знал, чем это все закончится. И когда оба игрока пошли вот на такие варианты, с разрезанием и бегством, в общем-то. По сути, это игра ва-банк.
Ну да, по сути, да.
Кто-то кого-то грохнет. Но если оба выживут, что маловероятно.
Вот, кстати, в этой программе, вот раз уж мы вспомнили Ника, вот как раз-таки в этой программе использованы его фотки. Которые он реально... Ну, то есть, видишь, вот это вот все... А-а-а. Не все, но какие-то части из них он заказывал фотограф, специально фотографировал.
А вот. Правая и нижняя это его фотография?
Не знаю, вполне себе возможно. Он мне какие-то показывал раньше, я уже не помню, честно говоря, какие.
Просто я на таком габане как-то продюсировал съемку рекламного ролика и тоже фотки делал. Ну хотя таких габанов миллион, вряд ли моя фотка.
Не, ну вполне себе возможно, потому что, по-моему, из публичного доступа вот это все брали.
Да пофиг. Я даже, если бы это все мои фотки были, я бы даже копейки бы с них не попросил.
Не, ну да-да.
Фотографии это ну, настолько не трудоемкая работа, что за это еще бабла какое-то просить, что вообще
не... Не, ну просто, типа, продукты коммерческие, хотя просто спросить или... На самом деле там, как вот мы уже начинали что-то обсуждать, а логика да? Просто в том, что фиг поймешь, откуда...
Слушай, ну не знаю, многие... Вадим там сказал, я бы спрашивал, да, там, вот из-за у человека публиковал фото, я его спрошу, можно я это фото тоже опубликую? А я бы не спрашивал, что если фото не его, то какая ему нафиг разница, опубликую я это фото или нет? То, что он его Вадим... где-то нашел, его проблемы нашел. Может, я тоже нашел. Нашел у него, ну и что?
Ну, у Вадима логика такая, что он, в принципе, как я понял, не про фото вообще, а про взаимодействие с гошными группами. Но, типа, видимо, были какие-то уже конфликты.
Ну, судя по оговорке, что у него, типа, опыт какой-то есть, да, видимо, были какие-то вопросы, которые ему пришлось решать. Ну, вот. А у меня не было вопросов, которые пришлось решать, поэтому я спокойно на это дело смотрю. Может быть, до прорыва времени.
Не знаю, почему мне так нравится здесь дизайн. Вот почему-то пластиковые чаши кажутся какими-то пластмассовыми, но на доске камни выглядят довольно прикольно.
Дизайн хороший, но я не привык к анимации постановки камней. Мне привычнее, когда камень клац, сразу стоит, а не падает, шатается.
Mm-hmm. Ну, кстати, да, да, есть такое.
Я старыми серверами так воспитан. Вспомнил анекдот. Вот, тут сложно назвать какую-то конкретную область, потому что анекдот про воспитание. Ну, допустим, какую ты область знаешь, где очень, там, не знаю, все такие грубые, наглые, не знаю.
Дота.
Комьюнити. Дота? Не, ну, не Дота-то, конечно. Я имею в виду не компьютерная какая-то, а реальная какая-то область.
Айтишники, программисты. Максимально токсичные.
Нет, я имел в виду физическое, это Кемеровская, Тамбовская.
Там, а, Хабаровская. Мне кажется, районы Москвы просто есть некоторые, типа Гальянова.
Окей, Гальянова. Вот. Ну, из разряда, да, там в Гальяново нашли мальчика, воспитанного бродячими собаками. Это был единственный воспитанный мальчик у Гальянова.
Ну да. А к чему вообще начали про эти анекдоты, я не понял.
Я уже не понял, почему потерял нить. Мы с того, что вот у кого-то есть опыт определенный, и он опасается какие-то вещи делать без того, чтобы удостовериться, что это безопасно. А у кого-то такого опыта нет, поэтому он делает.
Слушай, в чем смысл вот этого хода? Почему
треугольник? Какого?
Вот сейчас, почему он опустился треугольником? Вот сейчас, черный. Вот. А не просто соединился.
Ну, он сбегает, видимо, с энтеря удара чуть пониже, на разрезание, чтобы... Вот сюда? То есть он отдает 2 очка, но зато и после разрезания там не будет никаких адзи на прилипание к двушке.
А, ну да.
Я пока не вижу там ничего конкретного, но, наверное, он там какой-то вариант знает.
Просто прям вообще неожиданно, вроде как бы.
Плохая форма, фу-фу-фу.
Ну, типа, да, вроде как на первый взгляд ничего не предвещает, кроме вот этого дырочки.
Так это же называется адзи.
Адзи, да.
То есть это на первый взгляд не предвещает, но на второй взгляд предвещает. Вот. Ты такой смотришь на второй взгляд и думаешь, ага, на второй взгляд предвещает. Вот этот обмен выглядит как чисто тайм, какой-то тайм-обмен. Тайм, ну, не суджи, там просто время себе добавил на раздумок, потому что смысла в нем сейчас нет.
А, подожди, а чем тогда отличается тайм-суджи от просто вот такого?
Тайм-суджи — это когда ты находишь какую-то комбинацию, которую сложно посчитать. И во время основного времени ты ее считаешь и понимаешь, что она не работает. Но если ты ее сыграешь во время основного времени, твой противник тоже посчитает. Поэтому ты ждешь биоме, и потом ее играешь на биоме. Потому что у него там ограниченное время будет, он может налажать.
Короче, это жесткое усложнение тогда, когда мало времени.
Это, да, это усложнение, когда мало времени. Причем не просто усложнение, ты его уже посчитал. Ты знаешь, что там можно играть, что не надо играть. Вот и все. А твой противник?
Что там у тебя?
Может ошибиться, да, смотрю. Дети ходят.
Мне что-то интересно, я вот не понимаю, разве вот эта группа не под атакой белых?
Какая?
Вот эта вот в нижнем углу, в нижней, на нижней стороне.
Ну, у нее есть Сента-Сагари, спуск снизу.
Ну да.
Так.
Просто мне кажется, если ход черных.
Ну, черный, наверное, может ее атаковать, но я думаю, он не упустит этого шанса. Скорее всего, просто черный сейчас атакует группу сверху, белый тоже ответит. А потом вернется группе снизу.
А, ну да, ну да, да, все, собственно. Так все и произошло.
Но так как играют профи, скорее всего, вариант жизнь-смерть там давно посчитан, и никто особо не обольщается.
А вот она уже соединилась, ну да.
Вообще, с одной стороны, любителям-то играть веселее, потому что драйва больше. Варианты плохо просчитаны. Всегда есть момент для случая. Когда профики играют, там рассчитывать, что ты пойдешь в какую-нибудь отчаянную атаку.
Так а за счет чего тогда выиграть профики? За счет вот,
начала? Еще более глубокие стратегии. То есть просто многоцелевые ходы. пытаться развести противника на том, что он не заметил какую-то там скрытую вторую, третью цель, которую ты преследовал, играя определенные комбинации, и он на нее попадется. То, что любителям недоступно, в принципе, на мой взгляд. Ну вот есть, книга Го Сейгена, называется «Дьявольский ход». Ты, наверное, ее не читал.
Ну, конечно. В принципе, можно любую книжку по Го почти назвать, и я ее не читал.
Кроме ты ее не читал. Отлично. Друзья, читайте книги, которые не читал Михаил, и вы не ошибетесь, вы их прочтете все. Суть этой книги в том, что вначале разбираются позиции мастеров, в которых есть глубокий замысел, который к тому же был задуман уже в процессе игры, к нему приведена игра, и он в игре реализован. Так, то есть там как раз...
То мой мозг медленно просто соображает.
Это ты просто партию смотришь, поэтому не успеваешь.
А, ну, может быть, да, может быть, да.
Поэтому...
Еще раз тогда повтори.
Там рассмотрены партии, в которых позиции, которые, на которых попался кто-то из профессионалов, они не возникли случайно на доске. Там именно рассказывается, как их планировали, как к этим позициям выходили.
Ну, это, короче, что-то типа вот как у Хикару Иго, когда он с этим, с каким-то китайским инсеем или корейским
инсеем. Да, когда все вокруг, типа, что за фигня он сыграл, а потом через там полпартии такие, да ладно.
Типа, да, это идеальный ход.
Да. Теперь это классный ход. Типа того. Вот, там такого уровня игры.
И то есть там вся книжка это чисто... Там вся книжка, получается, описание подобных вот... партии?
Первая часть книги, там, вторая часть книги описание партий старых мастеров, третья часть книги разбор задач. Ну, в общем, книжка интересная, конечно. Ну и там смотришь из разряда позицию, в которой там можно просчитать и выиграть семья. Да? Угу. И он говорит такой, ну, говорит, в принципе, любитель высокого уровня без проблем этот семья, конечно, посчитает и выиграет. Но, говорит, прикол в том, что профессионал заранее знал, что получится именно этот семьяй, и свел и вел позицию из Фусеки прямо к этому семьяю.
Ну это да, ну это да. Ну это типа, а что это? Это счет нереальный? Это нереальный счет и удержание
в голове? Это нереальный счет, но удержание в голове. Профессионал взял, просчитал позицию ходов на 40. Вот. Большинство из которых для него понятно и форсировано, но все равно как бы он заранее понял, какую ловушку он может сделать, он понял, как на эту ловушку вывести своего противника, и он это сыграл. Вот. Это то, что я говорил, то, что любителям, ну, очень тяжело. Саша Динерштейн такое проворачивает, но Саша Динерштейн профессионал, так что не считается, наверное. Яшикшин такое умеет проворачивать. А из любителей... Ну, может, наши топовые игроки такое играют, но я... Мои попытки так играть — это достаточно наивные игры. Ну, то есть я такое проворачиваю в своих партиях, но это, мне кажется, вряд ли сработает с кем-то там повыше 6-го дана. Mm-hmm. Ну, с 5-ми данами работает, да. Я... Бывает, что в партиях получаю какую-нибудь дурацкую позицию, а потом всю партию строю так, чтобы эта дурацкая позиция сыграла. Вот, и она играет, я выигрываю партию.
Но... Блин, это сложно. Блин, я думал, здесь будет. Что-то, по-моему, партии века, это... Или что это? Это же Госеген?
Это Госеген.
Я думаю, может, здесь какие-нибудь партии будут, которые вот... Что-то типа дьявольского хода, про который ты рассказывал.
Ты, кстати, вот партии раскладываешь, но у меня есть реальный способ, чтобы ты стал сильнее, просто раскладывая партии. Ну, вот ты разложил партию, а потом по памяти разложи, сколько запомнил.
А, ну типа, это надо прям вовлекаться, прям максимально, не отвлекаться.
Ну вовлекись, Запоминаешь формы, запоминаешь фусеки, запоминаешь джосеки, все запоминаешь. Просто по памяти раскладывай то, что разложил. Есть даже такая функция в некоторых программах, типа угадай следующий ход.
А, ну да, в SmartGo есть такая функция, в KataGo есть
да.
такая
функция, да. Вот, и все, сидишь и угадываешь. Ну, то есть сначала желательно партию посмотреть, потому что хороших ходов много, и то, что ты не угадал следующий ход, еще ничего не говорит. Вот. А потом сидишь и раскладываешь. И все. И если ты будешь заниматься только этим, возможно, ты тоже будешь сильнее играть, просто потому что ты будешь насмотренный, например, ты будешь просто знать хорошие ходы, и будешь их делать.
Ну, это да, согласен. Мне просто тут интересно, у такого обучения есть ли предел? Мы в чатике тоже обсуждали. Ну, то есть, смотри, вот есть же примерный предел, когда вот ты можешь играть без теории. Ну, то есть, вообще ничего не зная, дальше тебе двигаться чисто теоретически возможно, но очень сложно. Вот.
Но...
Есть ли то же самое с партиями про? Вот, то есть ты просто разбираешь партии про, и вот в какой-то момент, это знаешь, вот когда тренируешься, вот ты тренируешься, и ты никогда не тренировался раньше. Первые там, не знаю, какими, вот ты мог потянуться, допустим, 3 раза, или вообще ни одного. Вот когда ты дойдешь до, там, не знаю, 10-15, ты можешь быстро дойти до этого уровня, просто тренируясь. Да. Но когда надо будет потянуться 30 раз, ты поймешь, что вот эти, чтобы дойти там с 25 до 30, нужно приложить гораздо больше усилий, чем вот как ты с 0 до 15 поднимался.
А, вот, понятно.
Есть ли такое вот с разбором партий про?
Понятия не имею, я никогда не ставился целью вырасти на разборах партий про. Вот. Я знаю, что я на этих разборах явно подрастаю. И, скажем так, то, что я вот писал в рекламе, там надо переписать, мне это сообщение будет. У меня есть платные разборы партии про. Вот.
Это то, что я удалил. Ты удалил,
потому рисунок, что там надо переписать будет, да. То есть рисунок такой был. Вот. Это почему я это делаю? Во-первых, интересно и полезно людям посидеть, ну, повтыкать, как все эти партии реально разбираются. Во-вторых, мне тоже полезно. Я разбираю партии про, и мне также полезно разбирать эти партии, как и смотреть их ученикам. Поэтому я занимаюсь.
А зависит ли это от уровня ученика? Ну, тебе вряд ли, наверное, полезно разбирать, не знаю, новичков совсем.
Совсем новичков?
Да.
Совсем новичков, конечно, бесполезно.
То есть там какие-нибудь просто формы, или где-то ты что-то просто не увидел, где-то что-то просто не посчитал. Там, наверное, такого рода, да, ошибки? Даже не какие-то там ультрастратегические.
Ну, совсем, у совсем новичков все ошибки сделал ход, который вообще делать не надо. Вообще вот и все.
Играй хорошо, не играй плохо.
Да, вот играй хорошо, не играй плохо. Поэтому разбирать партии там надо уже конкретно для человека. Когда ты конкретно ищешь подход, именно как человеку играть сильнее, о чем думать. Вот для конкретного человека разбирать интересно, а вообще нет.
Ну, то есть когда должен быть кто-то, с кем ты хорошо общаешься, да, получается? Ты под этим
разбираешь конкретно человека? Нет, когда ты разбираешь партии ученику, ты делаешь ученика сильнее. Ты видишь, как он что-то понимает, растет. Это процесс интересный. В общем-то, человеку помочь вырасти.
А, вот. Ну я понял.
А само по себе партии разбирать смысла вообще никакого для мне, начинающих партий.
Ну да, да. Но это логично. Зачем тебе разбирать эти партии, если ты можешь разбирать с таким же успехом партии про?
Конечно. Мне интересно разбирать то, что мне тяжело понять.
Да. Ну это, слушай, да, это похоже, знаешь, на что? На вот, как тебе объяснить? Вот есть люди, я частично, наверное, тоже из таких людей, которым нравится, когда вот ты что-то делаешь, и это как-то помогает людям. Ну, то есть ты получаешь свою какую-то долю там дофамина, каких-то эндорфинчиков, наркотиков, из-за того, что просто ты вот, не знаю, даже чатик, например, вот создал, и там вот кто-то там что-то продал, там, допустим, купил, то есть набор какой-то, то есть как минимум там кто-то что-то за что-то взялся, или там статью вот написал, и кто-то там, о, я вспомнил, что хотел поиграть, вот купил набор, пошел играть, читать. О, ты, ну, да. Ну, типа, не просто так. Это, наверное, такая же, да, вот история с разбором.
Ну, в общем, да. Вот. Ну, с разборами для новичков это у меня, в принципе, обучение. Как бы без разборов партии ничего не получится.
Кстати, я же правильно понимаю, то есть получается, вообще все тренера, независимо от того, какого уровня новичок, у него обязательным элементом обучения является разбор партии. То есть нет такого, что ты такой, так, ну пока до 15-го Q не дошел, просто решай задачи. Мне пофиг на твои партии вообще, типа, вот решай задачи. Пока ты не дошел, нет смысла их даже разбирать. Такое бывает?
Или это... Да можно и так. Но в разборах партии как раз проявляются какие-то личные склонности.
А, ну это, наверное, получается... Ну, ладно, говори, я потом докину мысль.
Просто когда начинающий играет, там больше видно именно выражение, как он размышляет. Вот это очень важно в обучении. Ты понимаешь, от чего отталкиваться в обсуждениях и в акцентах.
Ну да, да.
Поэтому разбор партии ученика, вот, это в первую очередь разбор способов, методов, принципов принятия решений.
Вот. Я не помню, когда-то мы тоже вот на таком-то, типа, посиделках на таких обсуждали, вот я мнемотехнику упоминал, и там есть метод, мнемотехника, знаешь же, что это такое?
Угу.
Или просто пояснить. Ну, это, если
вкратце,
это способы техники запоминания даже.
Вот. Ну, знаю, конечно.
Различные виды информации. И там смысл в том, что для того, чтобы, как бы, все это запоминание строится, по сути, там вот есть техника, как запоминать конкретный вид информации, но немаловажная, как бы, техника то, как повторять, вот, информацию. Потому что если ты неправильно будешь повторять, то ты ее просто не запомнишь. Mm-hmm. Ты запомнишь кратковременно, и все. И там есть, вот я помню даже, вот Advanced Club, я даже когда-то у них платно занимался, у них вот эти вот построены, у них, например, английский они изучают методом мнемотехники. То есть что-то типа... Ты заучиваешь всю грамматику, просто понимаешь, там за 5 часов тебе раскидывают всю грамматику английского языка. Потом мнемотехникой ты учишь кучу слов английского языка, именно частотных, часто употребимых. То есть там где-то там 1000-3-4, которые там покрывают там 90% языка. И потом с этими словами ты их начинаешь выводить в актив, составляя кучу различных типовых предложений со всеми временами вслух. И таким образом ты выводишь, типа, в актив слова. То есть один из таких способов. И, короче, смысл в том, что для повторения там используется метод, его назвали как методом воронки. Я не знаю, может быть, он где-то там у кого-то авторский другой называется, но я не видел. И метод воронки, типа, заключается в том, что ты повторяешь только то, в чем у тебя ошибка. Ты не повторяешь то, что ты, как бы, уже знаешь. То есть там, например, у тебя есть карточки со словами, и ты... Ну, ты понял, короче. Там, где ты ответил, ты их откладываешь в сторону.
Понял.
Таким образом резко сокращается, наверное, тут, время на обучение. Я думаю, вот в год, наверное, типа такая же логика. То есть, если ты разбираешь партию, то, по сути, ты не все подряд учишь, что даже, может быть, у тебя там на уровне, там, не ты 15-й Q, а у тебя там, допустим, счет на уровне 10-го примерно, ну, грубо говоря. Вот. И вместо того, чтобы фигачить этот счет, ты бы на более какие-то слабые свои точки там давил. Правильно? Типа логика такая, чтобы быстрее обучиться.
Ну, понятно, что выравнивание в целом в обучении, скажем так, скиллов, оно дает более такое, не знаю, может быть, приятное понимание происходящего в игре. Но бывает просто, что человек реально там хорошо считает. Вот. Это у него сильная сторона. Вот. И тогда на нее можно меньше внимания обращать. Вот. Так, усиливать в обучении, наверное, по-разному можно. Я в основном люблю обращать внимание на то, чтобы усиливать слабые стороны. Потому что если у человека есть сильная сторона, то, наверное, она не просто так сильная сторона. Наверное, он сам знает, как ее усиливать.
Ну, Ну, допустим, да, да. Ну, типа, то, что ты имеешь в виду врожденное, вряд ли оно у него, да? То есть маловероятно, что это врожденное.
Ну, я вообще не верю про какие-то таланты врожденные, что человек там с детства Моцарт. Вот. Есть склонности определенные какие-то, может, физиологического характера, но про какие-то врожденные мега-супер способности музыканта или там еще кого-то, я не верю. Я скорее думаю, что это как среда, в которой человек вырос.
Ну, просто смотри, в реальной жизни же вот очень часто говорят, типа, усилию, нафига ты занимаешься слабыми сторонами, если ты, значит, забей на них.
Не, ну мы про игру Го говорим. То есть, ну, если мы не будем усиливать слабые стороны в игре Го, игра не получится. То есть, ты, допустим, у тебя сильная сторона счет, например, да? Чего?
Не, я просто к тому, что вот Зинерштейн же даже... Так, еще раз. Я просто к тому, что Динерштейн приводил пример, типа вот, или в статье какой-то на Go Magic про какого-то человека, который вот там диаграммку показывал, что типа, смотрите, куда бы вы здесь сходили. Ну, очевидно, вы бы заняли бы там какой-то крупный ход. А там человек сходил какой-то маленький ход, потому что он очень хорошо играл в Йоса. Типа вот нереально. Это как раз-таки история про эти карточки Йоса. Вот. И... Вот есть ли тут логика такая, что типа вот он играет хорошо Йоса, поэтому он, по сути, игнорирует многие хорошие ходы, потому что он знает, что он доберет их в Йоса, например.
Может. Вообще. Может. Mm-hmm. Ну, да. Например, что где?
Нет, где-то это грань тогда. Вот когда ты вот учишь.
В обучении надо усиливать по возможности слабые места, потому что на них перекос больше всего. Ну, представь, что ты, например, плохо решаешь задачи на жизнь и смерть в углах. И вот ты играешь офигенную, классную, крутую суперпартию, у тебя все зашибись, но тут противник залезает тебе в угол, тупо там выживает реально в какой-то дурацкой ситуации и выигрывает из-за этого. Вот.
Не, ну это же, наверное, если ты такого новичковского уровня. А если ты вот дошел до какого-то там дана, допустим...
Ну, а я данов уже не учу.
Да,
Вот это и прикол. Если, да. Если кто-то будет слушать, ты же запись, да, включил, я думаю?
Да.
Включал, включил ты запись, включил, да? Включил. Кто будет слушать запись, я, когда говорю про обучение, говорю именно про обучение тех, кто только осваивает группу. Вот. Для тех, кто уже освоил, там, конечно, подход другой. Для тех, кто освоил, то уже дан. Там, конечно, надо усиливать сильные стороны. Вот, потому что слабых сторон у Дана там быть не должно особо. Ну, то есть Дан, в принципе, плюс-минус все умеет. Вот, а усиливать то, в чем он силен, это значит добиваться уже хороших результатов на поприще.
Ну, ты вот себя как усиливаешь? Ты вот как-то делишься, дробишь по областям?
Типа, я играю...
Есть же книжка Train Like Pro, типа, тренируйся как профессионал. И там, короче,
там усилики...
Да. И там баланс же.
Слушай, ну ее только назвали «Тренируйся как про». На самом деле задачки-то там любительские.
Ну, может быть, «Тренируйся как про», будучи любителем. Понимаешь, что ты не вывозишь такую тренировку.
Если бы там была книга «Тренируйся как про», там было бы не 30 глав в томе, а том на день из разряда «Тренируйся как про». Вот это тебе на день.
300.
300 задач, да. Вот, за день ты их решаешь, за следующий день тебе второй том, еще 300 задач. Вот тогда ты про. Вот тогда трейд лайк и про. Вот, а так...
Не, ну реально, смотри.
К вопросу подошел, я не помню, где я его тут сегодня услышал, но обсуждалось различие любителей и профи. И, по-моему, обсуждалось на примере сумо. Что любитель... Какой бы он крутой ни был, он всегда может и дать себе возможность, ну, проиграть. Ну, из разряда, как бы, ну, клевая была партия, да, там. Мне все понравилось, выиграть не обязательно. А-ля такого вот характера. Профессионал не может себе этого позволить. Ну, то есть профессионал, он профессионал, потому что он либо выигрывает, либо он не профессионал просто. То есть он... Если он может выиграть, он должен выиграть. Вот это типа подход.
Ты имеешь в виду, что он тренируется, чтобы выигрывать, а не чтобы хорошо провести время?
Ну, вообще цель профи – это стать лучшим. Идти к цели – стать лучшим. Как бы у профи не может быть цель, да, там, хочу войти в топ-100. Ну, с такой целью как бы первое место не занять.
Блин, а с какой тогда целью идут всякие вот инсеи 30-летние в каком-нибудь там Японии? Они же понимают, что маловероятно, что они смогут побороться за какие-нибудь титулы в таком возрасте.
Как, знаешь,
тот Хикару Иго,
какой-нибудь сказать.
Бородатый вот этот мотоциклист Хикару Иго, помнишь, вот, который последний год...
Ну, может, он просто жизнь свою хочет изменить. Может, он хочет зарабатывать тем, что в ГО играет. Вот он хочет свое хобби любимое, в котором он крут, да, там, сделать своей работой.
А, ну да, там же вариантов-то, в принципе-то, много. Не только что... Не обязательно тебе выигрывать в это.
Он сейчас, может стать учителем.
Да-да-да, хотел сказать. Сейчас бы Вадим навалился, типа, про бизнес, про ГО, типа...
Нет, ну смотри, я занимался легкой атлетикой. И... Когда я тренер вот, говорил нам, говорит, учтите, говорит, если вы там до 16 лет не начинаете брать первые места на соревнованиях, уходите нафиг из легкой атлетики. Потому что к 20 годам вы гарантированы инвалиды, а если вы до этого момента не будете денег зарабатывать, зачем вам все это?
Ну да.
Будете тренером, как я, говорил он.
Да, профессиональный спорт, он такой, да. Даже грустно, ну вот, на самом деле.
Ну, грустно, конечно, потому что из спорта сделали, по сути, бабки. Ну, деньги. Нет никакого профессионального спорта в плане именно спорта. Есть только деньги. Олимпийский вид спорта, Олимпиада, мне кажется, вообще умрет скоро. То есть, либо она разделится на то, что есть Олимпиада там... Среди вот этих стран есть Олимпиады, среди вот этих стран мировые Олимпиады просто убили на корню политикой.
Да, кстати, это такая вот тема, конечно, с которой я сам дико горю. У меня вообще не укладывается в голове, как человек, который всю жизнь положил просто вот на результаты в спортивном достижении, ему вообще по боку было там, типа, страна, не страна, то есть он как бы как профессионал в первую очередь. В конкретном спорте. И потом бамс, ему просто из-за кого-нибудь там сверху закрывают возможность тупо даже участвовать.
Да.
Просто там кто-то захотел. Это как в бизнесе там тоже. Типа ты там что-то расширял, там рынки. А потом тебе приходят, говорят, слушай, ну это такой бандитизм, типа. Ну вот, короче, вот на эту территорию не ходи, иначе вот мы здесь...
Не, ну бизнес изначально с этим связан. Я бы не стал бизнес отделять от этого. То есть бизнес изначально связан с политикой. Ты, ну,
крупный,
ты понимаешь, что бизнес ты все равно ведешь как бы не в вакууме, а общаешься с определенными людьми. Соответственно, эти люди плане, тоже, да, с определенными людьми общаются. Естественно, если ты пойдешь на территорию, в которой у тех людей, с которыми ты ведешь бизнес, какие-то терки жесткие, да, там, то тебя ни те, ни эти не поймут.
Ну да, согласен. Кстати, у нас же был, вспомнил сейчас, хорошо, что я вспомнил прямо сейчас, Ваня же вроде, вот Иван спрашивал в чате какие-то там вопросы, когда мы болтать будем. У него был такой вопрос один, я помню. Все не помню, но один помню. Вот он спросил, вот ты вот когда вот своих там, ну, новичков или вообще вот учишь ребят, ты рекомендуешь ли ты играть на одном сервере или сразу на нескольких разных? Просто мне кажется, это вообще особо...
Я обычно рекомендую играть на сервере, где разбирать удобнее. Вот, в основном на ОГСе. Потому что там все партии видны, можно зайти, посмотреть, что ученик наиграл, пробежаться по партиям, примерно понять, где у него там, какие шаблоны определенные сложились. Ну вот,
представить. Не, ну а есть ли типа разница вообще, что ты вот распыляешься на несколько серверов с разными стилями игры, они типа все... Есть ли, ну,
в какой-то момент ты становишься сильнее, и ты начинаешь искать новых ощущений. Единственное, естественно, ты идешь на другие сервера посмотреть, а там каково.
Ну, то есть, условно, на обучение это никак не влияет, типа, неважно, как хочешь, так и играй, по сути. Если...
Ну, кроме мобильных приложений. Единственное, что я запрещаю ученикам, это играть на телефоне экрана, на экране телефона.
Почему? Потому что плохо воспринимается.
Потому игра? Что mm-hmm. да, потому что есть огромный кайф от игры вживую. Но если с большого монитора еще можно как-то пересесть на игру вживую, то с телефона ты вообще никак не пересядешь. Ты просто сядешь за реальный габан, и ты там потеряешься.
Ну да. Но я вот с мобилки очень плохо играю. В мобилке я играю нормально только 9 на 9.
Да, на мобилке я только партии смотрю. Ну, то есть посмотреть можно, играть галимо на мобилке.
Ну
да.
Что касается меня, если бы мне такой вопрос задали, у меня все очень просто. Если ты проигрываешь на одном сервере всегда, иди на другой, где ты будешь выигрывать. Там интересно. Хотя бы тебе будет не настолько депрессивно, если вдруг ты вот начинающий. Потому что у меня был, я как-то залетел начинающим на Вабадук, боже упаси. Я не знал, что Вабадук тогда был такой агрессивный. Я не знал, что были какие-то другие серверы. И я очень много проигрывал. Потом я оттуда перешел на Panda.net. Еще больше стал проигрывать, потому что там 17 Q самый начальный, а я вообще был прям днищем начальным. И все, это было ужасно. И то есть я просто проигрывал, пока не нашел Тайджим. И смог там хоть
начинающий. Многие игры, да? Многих игроков поражает страх игры. Ты боишься играть, потому что боишься проиграть. Особенно ты боишься играть, когда у тебя уже есть определенный уровень. То есть ты уже собрал какой-то рейтинг, и ты боишься его потерять.
Это сейчас на меня намек, да?
Нет, это у меня такое же было.
Я понимаю.
У многих людей такая тема. И тут начинается хождение по серверам. Типа ты на одном сервере доигрался там до какого-то уровня. Типа ты там, не знаю, допустим, 5-й кью. И такой, блин, как бы мне не слить этот 5-й кью, играть стрёмно, играть хочется. И такой, а пойду на другой сервер играть. Вот, играешь там, там тоже, допустим, у тебя там 5-й кью, ты такой, блин, теперь там стрёмно играть, идешь на третий сервер.
Так и носишься.
Да, так и носишься по серверам потихоньку, как бы. Думаешь, сейчас я на одном сервере научусь играть, потом вернусь на тот и там сыграю. Но это не работает. Работает только... Опять же, изменение мышления. Чтобы играть, не бояться играть, надо поменять внутри себя определенные вещи.
Чтобы не бояться играть, нужно не бояться проиграть. И все.
Ну, тогда мы сталкиваемся, как это, идите нафиг, я стратег, а не тактик. То есть, а что надо, чтобы не бояться проиграть? То есть, я говорю о более глубоких
вещах. Просто смириться с тем, что будешь куча... А, я понял, хорошо.
А что сейчас смириться? Вот что, ну, тогда объясни, как смириться.
У меня было очень просто. В голове я такое говорю, типа, так, я разрешаю себе опуститься на 3 уровня. Мне очень больно.
Это тоже плохая история, потому что ты гарантированно как бы хочешь опуститься. Когда ты говоришь, я разрешаю себе опуститься на 3 уровня, значит, тебе комфортно опуститься на 3 уровня, да. И значит, ты будешь опускаться на эти 3 уровня. Вот, тоже тема плохо работает.
Ну и как
хорошо работает тема. Ну, у меня хорошо сработала тема, надо кайфануть от процесса. То есть надо научиться играть хорошо и кайфовать, когда ты хорошо играешь. Вот если ты видишь ошибки, которые тебя расстраивают в твоей игре, тебе надо их устранять, тебе надо становиться там сильнее. И когда ты хорошо играешь, даже если тебя противник обыграл, ну, ты получаешь тоже удовольствие, потому что, вау, он играл еще лучше, да, есть чему поучиться. Вот. А если ты получаешь удовольствие, когда ты выигрываешь, потому что хорошо играешь, и проигрываешь из-за того, что противник играл лучше, а не из-за того, что ты там налажал какую-то ерунду, то тебе становится играть приятно в принципе.
Ну, это да, у меня такое было иногда, но это очень сложно.
Да, сложно. Ну, для этого надо тренироваться. То есть для этого надо жесточайше вымарывать из себя ошибки. То есть если ты знаешь, где ты ошибаешься в игре, то эти ошибки надо и убирать, решать задачи. Ну, в основном решением задач, конечно. Иначе никак. Потому что что делать, как бы. Это все равно, что тебе нравится, я не знаю, там. Даже не знаю, с чем сравнить Go еще. Go проще всего почему сравнивается именно с какими-то единоборствами. Проще всего прям.
Почему?
Наверное, потому что есть желание победить, есть состязание, есть борьба, есть какое-то там...
Ну, с любой, наверное, спортивной дисциплины получается, где ты один и вся ответственность...
Нет, именно где у тебя есть соперник. Ну, сравнить Го с биатлоном у меня вряд ли получится.
А,
ну... Вот так легко.
Ну, там же тоже один на один, типа...
Никакой один на один. Ты там можешь хоть в одиночку ехать трассу, там же только время учитывается. Тебе никто не мешает трассу.
Подожди, какой ты спорт назвал тогда?
Я биатлон назвал.
А, биатлон! Я почему-то подумал бадминтон, думаю. Причем бадминтон?
Нет, куда там бадминтон? Ну, можно хоть как-то, да. Вот. Вот в единоборство все отлично в это дело подходят, потому что я занимался единоборствами, и Ко, единоборство, все те же принципы одинаковые абсолютно. Даже способ, принципы построения боя такие же, как принципы построения игры. Если ты это понимаешь, то бой тоже становится интересным времяпрепровождением, а не как бы сейчас мне опять навешивают.
Ну, это, наверное, уже доступно тем, кто все-таки занимался, потому что я не занимался, и я вот настолько глубоко, конечно, не смогу параллели простроить.
Ну, вот, поэтому, если занимаешься искусством, надо потерпеть, как бы, если знаешь, ради чего терпеть, и дозаниматься до состояния, когда кайфанешь. Тогда дальше уж само пойдет.
Блин, мне иногда не верится просто, что кайфанешь. Иногда, как я...
Один раз. Один раз надо добраться до этого момента. Один раз надо с этого кайфануть, и ты поверишь, что кайфанешь.
Но это не зависит от уровня, правильно? Или зависит от уровня?
Нет, плюс-минус зависит. То есть, грубо говоря, кайф наступает на определенном уровне. Он там тебе в самом начале вряд ли торкнет. Или это будет самообман.
Ну, на каком примерно? Примерно ты как думаешь?
Слушай, хз. Ну, в Го мне такое ощущение, что... Кайфанул я где-то в районе, может, 5-го Q.
КГСного,
да? Ну, это КГС... Ну, нет, это уже был рейтинг Российской Федерации.
А, РФГшный, я понял.
РФГшного. Это не, так сказать, это не сделало из меня сильного игрока. То есть, я научился получать прям удовольствие от процесса хоть какое-то. Но боялся все равно играть. То есть научиться понять, как не бояться играть, я, можно сказать, понял относительно недавно. Может, в прошлом году окончательно. А может, еще не окончательно, не знаю. Но, по крайней мере, у меня в этом году проблем нет, чтобы сесть и спокойно поиграть партию, проиграть, как бы, и по этому поводу не расстроиться.
Мне кажется, это, наверное, еще все-таки зависит от твоего какого-то эмоционального состояния. Если ты там не выспался, раздражен, то, как бы, в принципе,
независимо. Если не выспался и раздражен, тогда выбор не играть — это вполне осознанный, нормальный выбор адекватного человека.
Ну, как бы. Я, значит, неадекват, потому что я такой, блин, и знаешь, у меня было, как вот я играл в стратегию реального времени, RTS, Age of Empires, старая такая.
Знаю такую, да.
Переиздание. Я ни в какие другие не играл, но вот ее играю, мне очень нравится, потому что там принцип камень-ножницы-бумага.
Да, она пипец сложная. Она сложнее в управлении, чем любая другая РТС вообще. Там такой микроконтроль же жесткий.
Возможно, но есть примеры, типа вот какого-нибудь из профессионалов, там, Даут, которому там почти 40-30 с чем-то, и он до сих пор сможет за счет вот этого макроконтроля выигрывать. Ну, короче, смысл в чем? Смысл в том, что я бывал там проигрывал такой, блин, огорчился, и на таком состоянии так надо, не пойду же я просто лежать. Надо запустить игру. Ну, конечно же, сливал там 3 подряд там партии какие-нибудь.
Нет, у меня всегда есть альтернатива. То есть, если я чувствую себя, да, там, устал, там, еще что-то, я не играю в Go. То, что в Go я все-таки, все-таки, наверное, профессионал в том смысле, как моего отношения к Go. Что это не развлечение у меня, а именно вот дело моей жизни. Поэтому я не сажусь в Go, просто зная, что я сейчас солью. Вот. Я сажусь, ну, слушай,
У тебя, наверное, еще должен быть какой-то work-life balance, чтобы ты это го не возненавидел в какой-то момент. Это же твоя часть жизни, прям именно вот работа, по сути.
Ну да, поэтому есть другие игры, в которые играю. Я, если бы я хочется поиграть, но я по состоянию не могу поиграть в го, я играю в Mahjong.
Ну да, я видел, да. Ну там, да, кстати, механически такой, о, комбинация, та-та. Так, ты так быстро играешь еще, я видел.
А там, в принципе, таймер очень жесткий. Там основное время 20 секунд и биоме 3 секунды. То есть ты в Mahjong там особо не раздумаешься.
Блин, а я помню, когда вот я начинал, я пипец боялся играть. Но это, правда, было все связано, как я уже говорил, с чередой огромных поражений. То есть я посадился, меня аж трясло просто. Прямо трясло.
Ну, я когда начал в турнирах участвовать, в РФГшных, я садился, у меня руки потели, там, у меня... В общем, нервяк
был. Ну, типа, дышишь еще так... И такой, нет, блин, не мисклик сделать бы, не главное.
Нет, с дыханием не было, но реально как бы адреналин выделялся. Знаешь, как перед экзаменом.
Да.
Тоже. Да. Вот пока не... Ну, с экзаменами тоже, да, ведь надо какой-то способ, чтобы экзамены тебя так не стрессовали.
Да. Ну, у меня работал все тот же, что и в Go. Типа, я разрешаю себе не сдать сессию и пойти на допы какие-нибудь.
Интересно. Нет, там, я понял. И часто ты ходил на допы?
Ну, за все вот 4 года, ну, где-то вот на первых двух курсах я ходил. Раза 2-3, а потом не ходил уже. Дальше я просто как-то расслабился, понял, что, блин, ну, на тройку-то я точно сдам. И все. Как-то вот... Ну, то есть я от себя не требовал. У меня с вузом вообще отдельная история, честно говоря. Это целая история прям реально. Я изначально выбирал вуз, где с меня требовать много не будут. Потому что я знал, что вуз, ну, для меня конкретно, для моих задач это, ну, типа, фигня. Ничему там меня не научат и так далее.
Ну, когда... Ну, у меня с ГО, конечно, другая эта тема.
Ну, от профессии, конечно, зависит, если что. От профессии и вот, то есть какой-нибудь медик, там ты будешь потеть как черт, будешь все эти латинские изучать там. Это оно как бы, знаешь, вероятность ошибки в твоей профессии играет, по-моему, влияет на то, насколько будет серьезным твое качество обучения.
Знаешь, ты мне вот очень хорошо напомнил один прикол из обучения медиков. Говорит, а как изучать свою профессию? Говорит, а вы представьте, что вот как вы изучаете свою профессию, так все в мире изучают свои профессии. И лечить вас будут медики, которые изучают свою профессию так же, как и вы свою.
Ну да.
Вот и думайте, какой нужен подход к изучению своей профессии.
Ну это да, да.
Вот, и действительно классная, ну, такая мнемоническая, как это, аутотренинг, что когда ты хочешь чем-то своим заняться, да, вот ты думаешь, что вот ты пойдешь к зубному, да, это будет зубной, который вот заниматься будет твоим зубом точно так же, как ты сейчас будешь заниматься вот своей работой. И все. Вот типа ему сегодня лень сделать хорошо, да, там он сделает, типа, ну, продержится полгодика, потом снова придет.
Ну да, ну есть такие вот отдельные, конечно, профессии, где... Ну я в такие не шел.
Нет, ну тут именно в какую бы ты ни пошел, ты же винтик большой-большой машинки. Это как плохая форма в игре Go, да? Возьмем аналогию, проведем. Допустим, ну ты будешь работать программистом, да?
Ну в данный, в какой-то, да, вот конкретный момент, да, времени, да.
Вот, ты будешь работать программистом. Ты думаешь, ну, профессия там, конечно, хорошая, но не самая ответственная. То есть, ну, что такого случится, да, там, если я тут не буду оптимизировать программу, чтобы она там работала 0,1 секунды, что она будет работать там, чуть подольше. Вот. Ну, что такое, чтобы не отловлю там абсолютно все баги, да, там, на это надо там 3 месяца угрохать, да, там, месяц половлю, и там, если какая-то мелочь останется, не страшно и так далее. Вот. А, допустим, эта программа потом бах, там и пойдет как, не знаю, как часть кода во много других программ, что уже, конечно же, случалось.
Это называется... Цепочке... это называется legacy код, а так оно обычно и бывает. Типа. Вот. По цепочке вот. Усложнения будут всегда, это классика.
Да. Усложнения по цепочке. Именно поэтому, когда делаешь работу, которую точно будут использовать, да, там, то есть не для себя делаешь, чтобы в чем-то разобраться, типа разобрался, окей, все, как бы, а это будут использовать. Делать надо так, чтобы не надо было переделывать, потому что переделывать уже никто не будет. У нас экономические модели так выстроены, что ну, переделывать что-то работающее обычно отказываются за это платить. Из разряда работает, работай с этим.
Ну да, есть чисто книжки, прям целые называются. Чисто архитектура и так далее. Я, конечно, даже не будучи джуном, в курсе про это, потому что я учился в техническом вузе все-таки. И там есть такие темы, что в какой-то момент, условно, если не следовать вот этим всяким методологиям, которые не просто так придумали для того, чтобы совершать меньше ошибок, чтобы было больше все понятно и так далее. То есть, условно, та же нейронка, которая просто пишет код, не решает эту задачу, потому что там, типа, большая часть... То есть, условно, современный программист, как я понимаю, это все-таки не тот, кто вот как раньше сидит и постоянно в компе и все. Это чувак с командной работой и который максимально в бизнесе тоже, по сути, фигурирует. То есть вот эта история, когда заказчик хочет одно, но не может это выразить, тебе нужно как-то это понять, вот непонятно как-то там за счет своего опыта что-то реализовать, она как бы в программировании тоже работает максимально.
Ха, эту шутку я недавно считал. Говорит, вот, господа программисты, говорит, если вы боитесь, что с появлением нейросетей вы останетесь без работы, то не бойтесь, потому что по-прежнему для того, чтобы как это, программировать, надо понять, что хочет заказчик.
Так это так в том-то и фишка, что это не шутка даже.
Это типа да, заказчик писать ТЗ не умеет, это все знают.
И причем, кстати, независимо вообще вот... Мне кажется, это вообще просто проблема ну, человеческая. В любой сфере, любой заказчик
не умеет писать ТЗ,
либо как бы оно настолько абстрактное, что ты даже иногда сам не понимаешь, что хочешь. Ты хочешь, чтобы было хорошо, а что такое хорошо, ты вот не можешь сформулировать. И все, это классика, да. Но, кстати, в справедливости ради есть все-таки сферы, где цена ошибки в программировании высока, но я слушал подкаст, я не знаю, если кто-то слышит, есть такой подкаст, называется «Мы обречены», он чисто айтишный, вот, независимо от названия, там просто такие, там сидит, там, в общем, они про айтишную культуру, про все это, такие немножко депрессивный подкаст, вот, но ребята веселые. И, короче, там у них был гость, который программировал аппаратные вот такие штуки, связанные с самолетом. И у них, он рассказывал, что когда они тестировали самолет, у них реально каким-то образом какой-то там датчик, просто какой-то там светодиодик, ну, не знаю, лампочка какая-то, была завязана на шасси. Что там, типа, бывало, что условно, грубо говоря, я, может, не идеально понял, но если это можно гуглить, найти «Мы обречены», там, бить самолет или что-то такое, вот, и найти. И там, короче, если упадет что-то там, связанное с этой лампочкой, то случится проблема с шасси. Ну, типа, где лампочка в каком-нибудь самолете просто, и где шасси? Ну, типа, это вообще абсолютно две разные вещи, которые... по идее, должны как-то очень жестко контролироваться, но даже там, в такой области сложной, вот такие тупые завязки есть, которые ну, неочевидные.
Ну, которые кто-то когда-то как касты сделал.
Да, и они работают. И на этом
летают. Они работают люди. Просто страшно. Потому, что это уже вошло. А я знаю, как на этом люди работают. Дело в том, что, скорее всего, это зашло в техдокументацию, а техдокументация подписана и утверждена руководством. И после этого уже что-то изменить безумно тяжело, потому что изменение требует заново подписи, а для этого нужно какое-то обоснование. То есть руководитель тебя всегда спросит, я этот проект утвердил, мы его закрыли, почему ты опять мне его принес на подпись? И тут уже прилетит тому, кто его на подпись принес. Он скажет, да понимаете, лампочка была не там. Вот, мы это переделали. Он скажет, я тебя уволю, нафиг, ты мне из-за лампочки тут будешь проект поднимать из архива.
Ну да, да.
Поэтому да. Вот так это все и работает. Ну
это страшно, когда ты это понимаешь, что типа вот...
Серьезно, ну, поэтому надо сразу делать хорошо. То есть поэтому профессионалы и цены, потому что... Да нет, как раз возможно. В этом и есть профессионализм. Давай еще раз аналогию с Го. Профессионалы играют хорошими формами. То есть профессионал в каком-нибудь состоянии, да, там, пьяный, не знаю, уставший, не выспавшийся, он будет играть в Го, и он будет расставлять хорошие формы, которые будут хорошо работать. То есть за ним переделывать не надо будет.
Если только это не бот какой-нибудь.
Да, мы сейчас не про ботов, мы сейчас про людей. Вот. И профессионалы — это те, кто сделают работу хорошо, и потом ей можно будет пользоваться.
Нет, я... Ну, чисто теоретически, да, но я просто вижу это как? Я вижу то, что типа профессионалы — это вот это такие же чуваки, которые такие же ошибки совершают, и мы их видим вот на таких вот подобных графиках, условно, когда уже
да есть нет, какие-то это... системы, которые... Нет, они не совершают такие же ошибки. Это совершенно точно.
Типа это маленькие ошибки, которые не критичны.
Смотри, я разбираю партии новичков, я разбираю партии профессионалов. И профессионалы и новички совершают совершенно разные ошибки. Ну, совершенно разные ошибки. Если ошибки новичков, они, ну, например, там, вокруг того, что какой-то навык, там, счет, еще что-то надо дошлифовать, умение какое-то, которое просто, ну, необходимо, надо развить. Там, задача на жизнь и смерть в углу, просто надо там доучить три десятка стандартных позиций, чтобы в них вообще никогда не ошибаться, то профессионалом без этих знаний ты просто не станешь. И, соответственно, если ты профессионал, то в углу у тебя всегда будет живая форма, и все. Если ты доверяешь работу профессионалам, у тебя там в углу будет живая форма. Ты не должен там за ним перепроверять, бояться, что там на тестах где-то что-то отвалится, как бы, потому что он что-то не учел. Нет, там он определенные моменты, ты просто знаешь, что он сделает хорошо. Ну или, грубо говоря, как представь себе профессионального сварщика там какого-нибудь высокого разряда. Он тебе шов нормально проварит, у тебя там ничего не лопнет при нормированных нагрузках. И все.
То есть, имеешь в виду, есть какая-то вот эта вот граница, когда вот все работает, просто где-то прям нужно подшлифовать. И вот эта шлифовка, она и решает в том, кто выиграет, кто проиграет.
Да, да. Вот профики играют вот так. Они шлифуют. Новичков, у них как бы вот один варить умеет, там второй клепать. Если в партии потребовалось клепать, то выиграл тот, который умеет клепать. Если в партии потребовалось варить, выиграл тот, который варить умеет.
Это сплошь рядом. Причем там типа буквой Г умеешь варить, а кружочки уже варить не можешь. Там, типа,
ну, типа такого, да, да? Типа того. То есть навыки сугубо, скажем так, с чем встречался, то играешь. То умеешь. С чем не встречался, там вот встретился с этим, растерялся. Например, профессионал, чтобы растерялся, это вряд ли.
Ну просто, блин, я вот не знаю программирование, кто такой профессионал? Кто он?
Я тоже не знаю, я не программист, поэтому я не буду лезть. Знаешь, просто... есть эксперты, которые вот, если он в одном вопросе эксперт, он везде эксперт.
Просто... Я не такой... Вполне себе возможно, что, ну, по крайней мере, я это так понимаю, что есть программист, а есть бизнес. Программист хочет сделать красиво, хорошо, удобно, а бизнес иногда хочет сделать быстро. И потом, как нет, бы, ну и программист с этим должен мириться иногда.
Потому что тут он работает на бизнес. Тут опять же, как бы, ну, я что понимаю, о чем ты. Или то же начало, или та же партия, или то же начало. Бывает, что
да нет,
это начало же... играет. Значит, ты ту же партию открыл.
Да, это она.
Просто значит, я же с этим сталкивался в инженерной работе. Ну, допустим, ты хочешь сделать узел, допустим, хорошо, да? Какой-то. Но для этого тебе нужно, например, там провести какие-то испытания, там, еще что-то сделать, там, материал какой-нибудь использовать из новых. Вот. А тебе говорят, как бы, там, на испытание денег мы тебе дать не можем по срокам, все равно уже все про это. Поэтому закладывай просто надежность X2, там, ты говоришь, ну, тогда узел будет как этот, как кабан размером. Тебе говорят, ну, это нас не колышет. Как бы, нам нужно, чтобы это работало завтра. То есть тебя ограничивают заданием, да, там, из ада весь проект – это огромный мастодонт. И от того, что ты хочешь узел зашлифовать, весь этот мастодонт не будет останавливаться. Поэтому либо ты делаешь, сдаешь этот узел завтра, либо как бы нам нужен другой инженер.
Просто я почему сомневаюсь, потому что все-таки все современные проекты делаются командами. Ну, именно если что-то...
Ну, хорошо, значит, вся команда попадает в эту ситуацию, что либо вы сдаете ваш проект завтра, либо нам нужна другая команда.
Ну, это да. Да. Я просто я имею в виду к тому, типа, как сделать хорошо, когда вот куча команд, это, ну, то есть это...
Слушай,
куча
людей,
всякие процессы.
Да, рассмотрим. Нужны профессионалы, чтобы, если у тебя жесткие ограничения по срокам, там, по деньгам, да, неважно, нужны профи. То есть быстро, дешево и качественно, как бы, такого не бывает.
Ну, это да. Ну, тогда все сеньоры
какие-то.
Не градации.
Ну, тогда это дорого.
Это дорого, да.
Вот и все. Но тогда это будет быстро и качественно. Джуны – это долго, зато дешево.
И еще обучать надо, еще и убежит через год. Это,
ну, тоже,
зато он когда-нибудь он будет сеньором. Это, кстати, вечная проблема, что типа мы хотим вот тех, кто уже могут много чего, но таких мало на рынке. Но и вот эти все, кто могут много чего, они же появляются, как-то вырастают из джунов же.
Ну да, а с появлением нейросетей они, глядишь, и вырастать перестанут из джунов, потому что вместо джунов будут нейросети, и вопрос, откуда джунам взяться.
Ну вот, это... Нет, это еще хуже тогда.
Не, это, ну, будет же в какой-то момент эта шляпа, что да, ну, то есть представь, что ты, как бы, допустим, ты отучился на программиста 5 лет, да, и ты идешь искать работу, а все твои навыки давным-давно нейросеть заменила. То есть, слушай, то, что это... ты умеешь делать, генерить вот этот простейший код, она и так генерит.
Слушай, ну, мне кажется, для этого не обязательно даже ждать... А нейросети какой-то, это случилось с современным образованием. Типа, ты, в принципе, пока учишься, у тебя устаревают знания, или там тебя обучают каким-то старым знаниям.
Окей. Да, но я про ней все-таки про нейросети, как более такой злободневный акцент сместил, что ты не знаешь, как тебе получать опыт работы. Потому что, чтобы получать опыт работы, надо работать, но если взять реалии там, с нейросетями, то фактически тебе требует получать опыт работы за свои деньги. Потому что твои навыки с точки зрения рынка будут не востребованы до тех пор, пока ты не будешь хотя бы там медлом.
Ну вот, но это...
Медла, кстати, надо...
Ну да, будут расти требования. Будут расти требования, вот как сейчас. Я, вот смотри, я, кстати, вот... Не знаю, чем так про программирование начали что-то прям затирать, но, в общем... Я, у меня с программированием вообще давняя история. Я когда-то в ВУЗе думал стать программистом, но потом я ушел в маркетинг, потому что хотел какие-то свои практики делать, связанные с бизнесом. У меня была тогда еще иллюзия, что я бизнес никого не начинал, предпринимательская какая-то деятельность, скажем так, бизнес слишком громко связан. У меня была такая иллюзия, что если ты знаешь, как найти клиента или как продать товар, то это, в принципе, все, что тебе нужно знать. Значит, у тебя будет успешный бизнес. А потом, когда начал, я уже узнал всяких о том, что, значит, есть всякие финансовые директора, что есть всякие там юристы, что есть всякие продажники там вживую нужно там общаться иногда, есть всякие ниши там различия. И то, что ты умеешь там, не знаю, привлекать клиентов в интернете, это, в принципе, как бы, ну, не решающий навык уже. Вот. Столкнулся с такой темой. И поэтому я вот забил. И в чем суть? Суть в том, что тогда, когда я начинал, требовали одно. Там требовали просто базовую, там, ну, Java. Я тогда хотел Java программистом быть. Требовали просто базовые знания Java. Потом прошло чуть-чуть сколько-то времени. Потом добавились базы данных.
Угу,
потом прошло да. еще чуть-чуть времени прошло. Добавились уже фреймворки, такие сложные какие-то там наборы кода, скажем так, те, кто не шарит, если что. Сложные такие библиотеки, где куча всего, и ты все это должен уметь использовать.
Сейчас
получается джун по требованиям по сути ничем не отличается от мидла. Вообще ничем.
Ну, только его зовут джун, а мидл это синьор, а синьор это мастодонты, которые за это время просто опыт набирали.
Да, мидл отличается от джуна, пожалуй, только тем, что, ну, по теоретическим знаниям он ничем не отличается. Он все то же самое должен знать. Вот. Просто middle знает это чисто теоретически, чуть глубже, и у него есть коммерческий опыт работы.
Короче, все. Как это, набираем начинающих игроков в Go, которые знают 50 JSEC, 4 FUSEC и умеют играть EOS.
Да, да, да. Да, действительно, кстати, да. Вы короче, я придумал. Мы собираем команду, значит, игроков Go для участия в турнире, новичков. Вот. Вы должны быть, типа, не знаю, там, вторым даном на Фоксе, но еще ни разу не участвовали в жизни в турнирах живых. Типа, тогда вы будете считаться новичком. Вот что-то типа такого, короче.
Ну, типа такого, да, да. Ну, второй дан на Фоксе, короче говоря, ты там победитель 10, там, 30 хакатонов, но еще нигде не работал.
Да, 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 типа такого, да.
Вот. Ты такой, ну зашибись. Не, ну тут, что называется, понятно, что бизнес так сам себя сожрет. То есть в какой-то момент требования бизнеса вступят в противоречие с рынком, как бы, то есть требования есть, а работать надо, а людей нет, да, и HR-ам придется как-то переобуваться. Я в этом смысле как-то профессию HR-ов, они меня вот, ну, как-то по всем слухам раздражают. Блин, сами не разбираются и еще имеют право кого-то там отсеивать.
У меня есть еще, знаешь что, у меня есть еще, как сказать, другая сторона, почему я их не люблю, HR-ов, потому что они используют какие-то непроверенные методики. Я помню, когда я трудоустраивался на разные работы, они используют... Короче, был какой-то момент, когда я очень глубоко погрузался в типологию личности. Типология личности я погружался, потому что была вот эта как-то дифференциальная психология, по-моему, называется, или как-то так, короче. Психология, короче, вид, раздел психологии, который говорит, условно, кто ты, какие у тебя там сильные и слабые стороны, а ты пытаешься это все узнать для чего? Для того, чтобы, как бы, ну, типа, понять, а что делать-то дальше? Ну, типа, куда двигаться? Что мне нравится, что мне не нравится? Может, у меня какие-то склонности есть? Вот. И ты начинаешь копать. И там я начинал копать, от чего там только я там всякие уже физиогномику там из типологии личности, всю кучу всего перебрал. И, короче, пришел к выводу, что все это, оказывается, недоказанная такая фигня, которая, ну, короче, все сильно изменчиво. Очень много факторов.
Ну, короче, по всей этой штуке оказалось, что тебе надо работать сиделкой.
Не, просто эта вся херня не работает, они действительно, она не доказательная, то есть база доказательная нет, это чисто вот люди придумали там психософию, там типология Майер-Брикс, еще какие-нибудь там соционику какую-нибудь, еще что-нибудь придумали. Я приходил и реально трудоустраивали на работу по тесту психологическому. Типа я мог не пройти тест психологическим, меня бы не трудоустроили. И типа не какие-то навыки, не на мой опыт смотрели, а на тест. Ну, типа, прикол. И вот HR-ы очень многие, насколько я знаю, даже за рубежом, вот эта типология Майер-Брикс, она вот тоже очень популярна. Но если ее просто загуглить, даже в Википедии, по-моему, Брикс, ты просто увидишь псевдонаучная типология личности. Пожалуйста, даже открывать не надо. Создана вот в 40-х годах. Но ее используют в Гугле, там используют даже. Ну, бизнес ее использует.
Не знаю, насчет Гугла. Ну вот, я думаю, там, может быть, там в каком-то отделе ее использовали, из-за этого слух пошел так.
Не-не-не, ее используют просто там, типа, более сложная, комплексная, там, несколько итераций, как ты поступаешь, но к тому, что все равно сам факт использования псевдо какой-то там штуки, которая не доказана, ну, мне кажется, зачем использовать? Ну, вы проверяете кучу технических навыков, пожалуйста, вы проверяете корпоративную там какую-то штуку, пожалуйста, вы проверяете, как там общаешься, пожалуйста, ну, а зачем такие еще тесты сдавать? Я помню, тесты на IQ сдавал, на полиграфе сидел. Я понимаю, там полиграф, если там у тебя какая-то сложная какая-то банковская система, там еще что-то. Окей. Но тесты на IQ, чего они дадут работодателю?
Ну, по сути, они показывают же твое умение работать с абстрактными какими-то данными. Потому что тесты на IQ я проходил какие-то на разных сайтах. Там дают тебе задания из разряда быстро какие-то головоломки взламывать.
Ну да, но ты можешь натренироваться их решать, это не будет показателем. Это также вот, кстати, вот мне вот интересно, если я играю в блицы, это вообще показатель моей силы или нет?
Ну, вообще показатель, наверное, потому что в блице ты играешь то, что умеешь. Ты же не можешь в блице просчитать какой-то вариант. Какой ход знаешь, такой играешь. Не знаешь, играешь фигню какую-то. Или случайно угадал. Наверное, если ты играешь блиц, то, по сути, знаешь, вот на Фоксе у меня получается, я играю только блица, потому что на Фоксе большинство соперников там, у меня это люди, у которых там тысячи партий сыгранные, и они не соглашаются. Игра с чем-то там больше, чем 20 секунд бьем.
Ага. Ну да.
Поэтому вот эта партия моя космическая, которую я выкладывал в чат, она была сыграна на этом 20-секундном биоме. Но ты знаешь, что в принципе я успевал обдумать ходы. То есть при соответствующем опыте...
Это минута? Три минуты, по-моему. Или минута общего времени, 20 секунд ход.
Минута общего времени, 20 секунд ход. И всю партию я играл, в общем-то, на 20-секундных ходах. О, это интересное начало.
Слушай, ты посмотри, кстати, как прикольно сделали. Здесь же даже камни не вот эти, не чечевичные, а плоские. Там прям видно. Ну, то есть, условно, я прям...
Не знаю, ничего не вижу. Ты не преувеличивай, как бы, возможности телеграмма, трансляции. Меня же не на весь экран.
А, ну да-да-да. Ну, просто мне кажется, что они более
плоские. В чашках-то они чечевичные. В чашках же не чечевичные.
Чашка чечевичная, кстати, да.
Так, но если они берут из этих чаш, они же и тут должны быть чечевичные.
Чисто теоретически, да, да.
Слушай, интересное начало партии. То есть я бы любого новичка бы за это начало бы сказал, типа, а ты уверен, что ты делаешь?
Так это 739 год, ёпрасто.
Ну, я бы спросил, ты уверен в том, что ты делаешь? Ну да. В то время теория Фусеки была иная, конечно.
Они же еще начали, вот видишь, у них сразу типа камни стоят.
Ну да. Да, интересно. Хотя,
можно сказать, что это современные просто вот вторжения в Сансаны, все открытые. Вот. Просто диагональные Фусеки. В принципе.
А, да, узнаю старые Фусеки. Я смотрел некоторые старые партии. Интересно было, как там играют профи старые, но там реально как бы надо понимать, какие у них шаблоны, потому что ну, как бы, те ходы, которые они делают, это явно ходы любой современный сильный любитель, в принципе, в фусеке старых профи, скорее всего, обойдет. Просто за счет более развитой теории. Вот. Он в локальных схватках может просесть, скорее всего, из-за того, что счет все равно никуда не делся. Но в Фусеке по-любому обойдет.
Ну да. Жалко, звуков нет, там, короче, какие-то птицы на фоне постоянно.
Да фиг с ним.
Да. Ну, это вообще какой-то другой год.
Ну, с самого начала, скорее всего, каких-то глубоких разборов начала партии особо-то и не было. В основном, я думаю, на счетные варианты опирались. Потому что, когда я смотрю старые партии, я там вижу именно много вот такой счетной борьбы.
Слушай, а вот какой тогда смысл, вот есть смысл вообще разбирать старые партии?
Ну, то есть... Разбирать?
Ну, типа, сказать, да.
Разобрать. Разобрать — это значит понять, почему они так сыграли. А для того, чтобы первую партию разобрать...
Ладно, раскладывать, это я слишком замахнулся. Ну, типа, есть ли какой-то вообще толк? Просто...
Не, ну, если ты с целью усилиться в своей игре, наверное, смысла нет.
Потому
что, если раскладывать современные... Ну, скажем, начало ты точно не копируешь. Тебе просто никто не подыграет. Даже если ты начнешь так же, как в старой партии играть, тебе все равно никто не продолжит играть в том же стиле. Посмотри, как белые сыграли с углом. Вот скажи, кто бы сейчас...
Вот здесь нижний лям или сверху?
Наверху еще вот два хода назад. Вот еще ход назад. Вот смотри. Вот. Нет, ход вперед. Ну, куда ты летишь? Вот здесь. Вот как бы ты за белых сыграл?
Я? Ну, я бы, наверное, пошел бы в угол, честно говоря, либо соединился вообще здесь просто. Не, ну здесь? Да я просто соединился, на самом деле. Хотя вот здесь просто, здесь она такая подвижная группа.
Я там перепутал, сорян.
Либо соединился, либо пошел
форма
сюда.
Форма похожая просто. Форма похожая на стандартное IOS, а тут форма другая. Не, хороший ход, все нормально. Я просто...
Он пошел в угол, да.
Я зацепился за другую форму, поэтому... Так-то все там правильно.
Ну, ты мог бы, в принципе, вот здесь вот в начале, вот когда они начали по пятой, по шестой линии играть, просто через косы, в принципе, там что-то странное.
Скажем так, вот если бы можно было сыграть с кем-то из старых профессионалов, было бы очень интересно.
Но мне кажется, чисто теоретически можно научить нейронку на старых партиях какого-нибудь человека.
Чтобы их очень мало. Не научишь, их очень мало.
Да, жалко.
Вот там этих старых партий, не знаю, может, там штук 300. Для нейронки маловато.
Я вообще не понимаю, почему Го не популярное? Почему оно такое малочисленное?
В смысле не популярное? Это ничего оно не малочисленное. Это чуть ли не вторая по популярности игра в мире после шахмат.
Так а что они никто не знает? Ух, ё.
Так это ничего... Они не знают в Европе, вот, а в Азии знают все, в общем, почти.
Ну там же, как я понял, тренд типа на... Или мне... Или это не профдеформация, как говорится. Это все Динерштейн виноват, что он там пишет, и у меня теперь сложилось впечатление, будто все загибается там у них.
Я уже думал, ты скажешь, это все Динерштейн виноват, что в Европе мало ОГО знает. Да нет, ну действительно мало знают, потому что если ты спросишь случайного человека на улице, знаешь такую игру ГО, скорее всего, он скажет нет, первый раз слышу.
Не поверишь, я трудоустроился на первую работу маркетологом, и меня на собеседовании спросили хобби, и я думал, что бы сказать, что, ну, они наверняка ничего не знают. Сказал, ну, настольную игру ГО играю. И мне руководитель отдела сказал, о, я знаю. Я, правда, с ним не играл, но я удивился, что они знают. Я, кстати, правда, тогда был очень плохо играл, но сказал, короче. Я прям удивлен был. Моя первая работа была, самая первая вообще в жизни. Я пришел, и мне такие, о, да, да, конечно, год. Кто ее не знает?
Кто ее не знает, действительно. Ну, тут... Что тут нам? Нет, никто не подсаживается побазарить.
Да, видимо, сейчас все готовятся к понедельнику. Я сам скоро там тоже вставать надо будет рано завтра. Ну, не страшно.
Ох. Ты работу уже устраиваешься?
Нет, мне сейчас, я сейчас с собеседования буду готовиться. Я почти дописал этот проект. Мне нужно готовиться к собеседованию, написать кучу вопросов, выучить их. Вот это все. Ну, то есть я буду составлять... Знаешь, как билетом УЗИ готовится? Вот, короче, я буду этим сейчас заниматься. Буду только сам себе эти билеты составлять, чтобы проверить себя и все такое. Ну, ты понял. Mm-hmm. Так я что, нижняя группа подвисла или это секи? Тут же тоже не хватает, не так много домен.
Ну, это считать еще? Надо. Ты быстро раскладываешь. Тут надо сидеть, считать, сколько время жизни у белых. Ну, у белых там попроще. У белых там время жизни по количеству домен, наверное, можно посчитать. А вот у черных время жизни, это действительно там белым надо приближающий ход сделать будет снизу. И может быть еще не один, а два. Так что, наверное, черные и белых, скорее всего, съедят. Так, по ощущениям. Значит, белым надо съедать черных за... Значит, белые должны съесть два черных камня. Черные снова вбрасывают. Нет, так нельзя, так белых съедят.
Ты имеешь, что черные должны съесть?
Нет. Я имею в виду, что я сказал. Белые должны съесть два черных камня.
А, белые должны съесть... Ты про эти два черных камня?
Нет, слева.
А, ты про эти говоришь. Все, я понял. Что-то я туплю вообще.
После этого черные вбрасывают снова.
Ну да, чтобы не было здесь...
После этого белые снова съедают черный камень. Потом черные съедают два. Белые съедают обратно. Вот. Ко обычно начинают в самый последний момент, потому что белая группа без глаза, поэтому это ко черные вообще не должны начинать. Поэтому белые и черные начинают сокращать белым дыханием.
Ну да.
Вот. Типа так. И черные съедят белых за раз, два, три, четыре, пять, за шесть ходов. А белые съедят черных за раз, два, три, четыре, пять, шесть, за семь ходов. Ну, соответственно, черные съедают белых
черные
быстрее.
Черные съедают белых. Ну да. Может, поэтому они проигнорировал?
Ну, наверное.
Так что да, да, я буду, короче, готовиться к этим всяким собеседованиям.
Да?
7 побед черных.
Интересно. 7 очков. Это, о, наверное, да. Запись закончилась. В старых партиях такой сплошь и рядом. Запись закончилась, а партия продолжилась.
Да ладно, серьезно?
Да.
Я никогда бы...
Ну, вот есть у тебя какая-то книжка там этого, которой там 300 лет, да? Вот, и там партии до конца нет, а в записи написан результат, и чё? Ну вот. Партию до конца не записали, а результат записали.
Хотя что говорить, у нас тут вот ребята, которые играют в турнирах, они же сами иногда пишут, говорят, что типа... Неудобно им записывать одновременно, когда ты играешь.
Да, это опять же вопрос правильности подхода. Записывать надо на основном времени. На биоме не записывать ничего не надо, естественно. Чуть-чуть. На основном времени, когда записываешь, то ты спасаешь себя от необдуманных ходов, потому что когда ты записываешь, ты не отвечаешь импульсивно. И это тоже своего рода неплохо, когда ты переключаешься, записываешь ход.
Узнаю Чучикуна.
Какой низкий.
3-3. Блин, люблю его партии, пипец. Не знаю, он, конечно, не такой сильный сейчас.
Для раньше, того, но... чтобы усилиться, кстати, вот ты спрашивал, я тут вспомнил, чтобы усилиться, я как-то решил изучать наизусть партии какого-нибудь профи. То есть, допустим, я подумал, если я выучу наизусть все партии какого-то конкретного профессионала, то я так усилюсь.
Это гипотеза. Да?
Это была гипотеза, да. Вот. Начал я с Чучикуна. Вот, я понял, что я нифига его партии наизусть не запомню, очень сложно играет.
Так он вторгается и выживает, там одна борьба потом.
Да, потом как я решил, что Госыген очень крутой. Вот, но Госыген играет еще сложнее, чем Чучикун, походу. Потом я решил, что Такемия Масаки. Вот. Но Такемия Масаки там на самом деле... Короче, все сильные профи, чтобы учить их партии наизусть, надо реально врубаться в очень разнообразные техники, потому что многие ходы завязаны на знание техник. Если ты технику не знаешь, то сам психход запомнить просто иногда тяжело.
Ну, это как тесудзи. Вот если ты начинаешь изучать тесудзи, и ты не понимаешь тесудзи, ты просто не можешь ее найти.
Ну, типа того. То есть ты как бы смотришь на позицию, а хода не видишь. Поэтому... Понимаешь, бросил я эту затею, выучить наизусть партии профи, потому что слабоват я для того, чтобы их наизусть учить.
Ты до сих пор думаешь, что это рабочая стратегия для того, чтобы стать сильнее, выучить прям партии?
Выучить наизусть, почему бы нет? Ну, как бы, если ты знаешь хорошие ходы, если ты как Джасеки, знаешь, если ты как Джасеки, вот, ты же Джасеки учишь какие-то, чтобы просто хорошо играть углы. Вот. А тут ты учишь партии профи, и ты, партия профи — это много-много разных способов игры. Например, ты смотришь, как он вторгается, ты знаешь наизусть все его вторжения. Значит, ты умеешь вторгаться. Все джасеки, которые он играет, ты тоже знаешь наизусть, тоже их умеешь играть. И все. Тесуджи, который он применяет, ты тоже видел и наизусть умеешь их играть. И так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, если учить партии профи наизусть, ты просто наизусть учишь джасеки, фусеки, тесуджи. Как бы уровень счета тебе это, конечно, не поднимет, но это задачки. Это известная тема.
Че? Я не понял, что сейчас будет выживать? Как он?
Ну, у него должен быть план. Это же Чучикун. Поэтому вот я поэтому и по партии наизусть я не учу, потому что это для меня совершенно бесполезный стиль. Я не выиграю с таким стилем.
Ну да, он сейчас пытается атаковать черную группу.
Он не пытается, он ее атакует.
Ну да, да, да. В этом
случае, да. Собственно, вот семьяй.
Собственно, закончилось все. Это все. Только он сдался здесь.
Ну, он посчитал и понял, что семьяй проигрывает.
Ну да. Что здесь интересно, в какой-то момент?
В какой-то момент, видимо, мог выиграть. Я думаю, ему здесь надо было на кой идти. Ну, когда программа делает такие рывки.
Наилучший ход белых.
Ну, давай сделай наилучший ход. Ну, видишь, там коп появляется. Как я и сказал, надо на кой идти. Ну вот и все, вот и кот.
Ну да, 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 другого варианта нет.
Он решил вместо кой идти на семьяй. И прогадал. Видимо, когда он считал семьяй, он видел, что он семьяй выигрывает. Ну, очевидно, видел, что он выигрывает, иначе бы он на него не пошел. Но потом оказалось, что он его не выигрывает.
Блин, такое ощущение, знаешь, что вот Чучикун, это как будто, не знаю, это как будто Федор Емельяненко, который до сих пор хочет драться так же, как он в молодости, но уже старый просто.
Счета не хватает.
Да, мне кажется почему-то, что да.
Спортсменам в го легче, чем в единоборстве. От проигрыша ты потом не лечишься 3 месяца.
Ну, это да, да, да. Ну, слушай, там же вот Александр Эйзенштейн что-то писал, у него же кто-то там победил 90 с чем-то лет, там бабушка какая-то.
Да,
да. Вообще офигеть просто.
Слушай, ну, я думаю, что на самом деле нам надо лигу, скажем так, людей в возрасте, которые играют в го, прям поддерживать всячески, собираться, общаться, играть. Я бы вообще организовал бы, тут мне что называется, у меня нет организаторской жилки, но я бы поддержал бы идею организовать турниры 30+. Потому что, ну, молодежь слушай, реально поджимает. Ну, почему мало? Нормально.
Ну, вот. Не, в смысле, может быть, больше возраст нужен, наоборот. Типа 30, это же вроде такой молодой еще.
Ну, хорошо, пусть будет 40+. Вот. Да. Сделать турниры 40+, вот, где будут участвовать люди, которые вот уже играют давно, для которых го это прям наслаждение, времяпрепровождение, общение, как бы для которых именно турнирные победы, игра на изнемождение, как бы кровь из носа, как бы и сердечный приступ, это не их. Вот. Ну, потому что абсолютно очевидно, что играть против наших молодых игроков, кто с детства учится играть в Го, ездит стажироваться, учиться в Азию там, и так далее, это очень тяжело.
Ну, это да.
Ну, вот. Ну, соответственно, турнир 40+ будет собирать людей, которые в целом, скажем так, будут на одной волне.
Ну ничего, сейчас вы еще постареете, и больше таких людей будет.
Так я уже.
Да, ты еще молодой.
Мне как раз 40.
Нет, но я все равно, я к тому, что ты еще молодой.
Кто? Да я вообще не знаю, кто бы в 40 себя чувствовал на 40. А?
Кто мог вообще вот людей вот именно вот в возрасте, скажем так, прям, которые в Го играют?
Да дофига. Ну,
в России
да дофига.
В основном это тренеры всякие?
Ну, тренеры, естественно, как бы, но и помимо тренеров игроков хватает.
Я просто помимо тренеров просто никого не знаю даже. Ну, я не особо...
Ну, это потому, что тренеры светятся постоянно в интернете, а игроки, и у них своя жизнь, как бы. Чем отсвечивать?
А вы вообще вот в обычное время это где играете? Ну, типа, КГС, там, Фокс, не знаю, Тайджем. Я просто смотрю, тот же Шикшин постоянно играет на Фоксе вообще.
Ну, понятно, почему на Фоксе играет. Там профики играют. Вот он играет на Фоксе. Ну, вот. А я играю... Я везде играю, наверное. Ну, я на УГСе, наверное, вообще не играю сейчас. И давно на УГСе не играю. А на КГСе играю, на Фоксе играю, на Тайджиме играю. Даже на Лот Бадук недавно заходил. Играл. На Панте не играю. На Панте, кстати, если нравятся длинные партии, то играть надо на Панте. Потому что на Панте там канадские биомы, и никакого тебе ограничения 20 секунд на ход не будет. То есть там будет, например, 10 минут на 15 ходов. Ну, так это вполне себе лайтовая тема.
Ну да, да. А в чем фишка вообще? Вот многие люди что-то не хотят там светить свой ник там. Это только ли причина в том, что ты там какие-то контрстратегии против человека?
Нет, будешь... я думаю, это в основном, если люди не хотят знать, кто, не хотят, чтобы другие знали, кто они, я думаю, в основном это какая-то нечистоплотность. Ну, то есть вряд ли человек, которому нечего скрывать, будет что-то скрывать. Вот и все.
Ну, такие же многие игроков, кто не говорит свой ник, ничего специально.
Не знаю,
кто такие. Если вообще есть у них ник, в принципе.
Не знаю, кто-то, например, кто такие. Ну, то есть есть какие-то анонимы в чате, кто там не говорит, кто он такой.
А, да и, нет.
Как правило, именно они ведут себя достаточно нагло.
Не, ну первые, конечно, в голову приходят те, с которыми и так все понятно, они давно говорили, что они типа. Ну, точнее, они давно не светят свои ники, свою силу игры. Это типа там, Кожунков, Гаранжа, там, допустим. Это первое, просто что в голову приходит.
Ну, наверняка у каждого видел, своя какая-то есть история. Кожунков вообще серый кардинал такой. Он научил много хороших игроков, сильных. Вот, у него явный талант преподавателя. Очень хороший.
Параллельно хорошо. Метафоры всякие.
Ну, как бы хорошо обучает. Вот. Но при этом он... Ну, при этом он, наверное, как бы играть не так любит, как учить.
Наверное. Как здесь спросил, это смотри.
Ну, была какая-то локальная ошибка.
Ход белых.
Ты лучше вернись
назад.
Назад, чтобы понять, кто косяк выдал. Вот я не люблю здесь, почему это? Что за проценты такие? Что Win будет rate. За проценты? Да винрейт это лажа.
Ну да, согласен.
Надо количество очков, надо разницу в очках. Винрейт 99, это на разных стадиях игры разные очки.
А если
винрейт 99 оценочный, нет. Что за оценочный балл? Это очки?
Да.
30 очков, это значит какая-то группа падала.
А, это очков. Нужно вот так наводить. Все, вот белый 9 плюс 9, ага. Плюс 9 это да, 30 очков, 27,8.
Значит, какая-то группа падала. И судя по игре, группа справа, скорее всего, сыпется. Какая-то часть группы справа отсыпется.
Странно, он все равно, кстати, здесь показывает, как Винрей 99 за белых.
Ну, окей, там сейчас падает все за черных, черные нету. Ну да, тут на центр белые могли захавать, похоже. Ну просто, возможно, в этом направлении профессионал не посчитал. Или посчитал неправильно.
Ну, он, кстати, потом... Вот здесь
не,
вот...
Нет, он переключился. Вот смотри, как только белый, вместо того, чтобы... Ну, давай, продолжим. Где там назад все вернулось? Вот здесь белый, вместо того, чтобы атаковать целиком...
Угу.
Ну, опять же, с винрейтом, ты понимаешь, да, там, что 30 очков проиграть, что 15, все равно винрейт 99.
Ну да.
Поэтому...
Да.
Но белый мог выиграть больше. Белый просто закрепил успех раньше. Может, белый видел вот эту всю комбинацию длинную, но он боялся, что в этой комбинации есть какой-нибудь тесуджи, который он пропустит, и тогда партия уйдет. И в этом смысле, почему никогда не будет игра Go от нейросети человеческой? Потому что в человеческой стратегии есть минимизация рисков. А у компьютера ее нет.
Ну да, согласен.
Поэтому никогда не будет.
Я вообще в целом типа особо-то не парюсь. То есть, потому что все равно ты играешь-то, и все, что ты учишься, чем ты учишься, ты сам применяешь против людей, а не против нейросетей. Поэтому как бы тебе и выгодно играть против людей. Даже если они 10 тысяч раз будут боты сильнее. Ну, типа, кайфа-то от этого не меньше-то не будет, потому что ты играешь с людьми, в первую очередь, не с ботами в жизни.
Ну, в общем, да. Да и вообще я играю для того, чтобы как бы для того, чтобы в этом процессе находиться. То есть сам процесс игры это кайф. Вот это вот взаимодействие, когда ты даже немножечко, не знаю, как-то начинаешь узнавать того, с кем играешь, хотя ты с ним не общался, но через игру ты начинаешь хоть немножко, но что-то о нем понимать.
Ну да, согласен.
Вот это классно. Вот, когда с ботами играешь, там вообще нет этого ощущения. Поэтому игра с ботом – это чисто, опять же, тренировка.
Чисто механически там с ботом как-то воспринимается это все. Кстати, может, здесь можно настройки сделать?
Я вот периодически тренируюсь с Лилой. Вот. И всем сильным игрокам в районе там высоких кью, там начальных данов, я советую тренироваться с Лилой.
Ну вот. Да, я
во-первых,
помню,
потому что говорил, она ошибается, типа... ее можно обыграть, она ошибается. То есть она не такая бескомпромиссная, как Катя. То есть Катя там бесполезно с ней пытаться ее обыграть. Там можно только минимизировать проигрыш. Вот. А Лилу обычно обыграть можно. Вот. И в принципе я с ней играю то два камня форы, то на равных. То два камня форы, то на равных. Вот. Я думаю, что она где-то в силу пятого дана играет.
Пятый дан. Ну, вот это да. Ну, тогда нормально, да, два камня. Вполне себе.
Ну, на равных я ее иногда обыгрываю. Но редко. То есть, именно вот на равных она меня обыгрывает, конечно, гораздо чаще, чем я ее.
Ну, это логично. Тогда же она... Слушай, подожди, а если поменять, например, нейронку именно не Лилу на что-то другое, а вот эти веса поменять у нее, от этого как-то будет она сильно меняться?
Какие веса?
Ну, типа, там же для нейронки скачиваешь какие-то вот эти вот штуки специально, там, Катаго-версии вот эти вот.
Там же ты просто скачал программу. Все крутые. Нет, я именно про программу Лила. Не нейросеть Лила Zero, а программу. То есть нейросеть Lila Zero, она играет... Нейронка,
которую нельзя поменять?
Там нет нейронки. Там написано, конечно, использовать нейросеть какую-то, но на самом деле она не играет как бы так, чтобы как нейросеть. Она играет достаточно понятно.
Вот у меня и был такой вопрос.
Ну, скажем так, Lila, она в отличие от нейросетевых программ, таких вот как Lila Zero или Katago, она играет больше по-человечески. То есть там видно, что у нее действительно в алгоритме есть какие-то стандартные ходы и, конечно же, просчет ситуации. Вот. Хотя есть у нее такой, конечно, косячок чисто программный, чисто для ботов. Когда она накосячила, она упорствует в свои ошибки. Такая, я не вижу, что я ошиблась. Нет.
Как-то, типа, знаешь, более человечности, нет?
Да нет, ну что, как раз для человека хорошее умение свои ошибки признавать максимально быстро, чтобы минимизировать потери. То есть, если ты понял, что ты ошибся, и в этот момент, в этот же момент надо менять поведение сразу. Как только ты понял.
Ну, это да. Вот в идеале же. Хотя, да, слушай, высокие уровни, опять же, высокие уровни так не делают, конечно, да. Они сразу, наверное, прекращают.
Ну, грубо говоря, представь себе, что ты пишешь код, и в какой-то момент ты понял, где ты накосячил. Ты же не будешь, типа, ладно, я сейчас доделаю сначала еще недельку вот это вот, а потом возьмусь за исправление ошибки. Ты же понимаешь, что всю неделю будешь не то делать.
Ну, это да.
Ну, вот так и в Go. Как только ты понял, в чем ошибка твоей стратегии или тактики, в этот же момент ты отказываешься от того, чтобы продолжать делать то, что задумал, и начинаешь думать, как все это исправлять. Вот, это правильный подход.
Слушай, а почему вот здесь вот, например, вот в этом ходу, почему нельзя просто опуститься вниз? Ну, типа вот так вот. Почему? Это плохо?
Ну, давай представим себе, что черные опустились. Значит, белые могут сыграть еще ханы. Значит, черные закроются. Значит, белые построят стенку. Может быть, черные не хотели, чтобы белые стенку строили. И все.
Я понял. Ну, тогда да. Тогда, конечно, это выглядит намного лучше.
Ну, это на самом деле разница небольшая. Просто тут как раз ну, смотри, здесь нет принципиальной разницы в позиции. Спустятся черные, чтобы взять чуть-чуть больше в углу, или поднимутся, чтобы помешать белым чуть-чуть играть в центре. Просто это скорее для любителей может быть дело вкусное. Спуститься или соединиться.
Блин, прикольно, вот когда вот смотришь вот такие вот всякие японцев. Ну, реально другая игра какая-то. Ну, типа, они как-то... Более понятная игра, более какая-то простая, что ли, более плавная, не знаю. Нету лютого, что это нужно
заметить. Школа играть по форме. Знаете, снизу какая форма у черных красивая? Вот снизу слева. Прям космический кораблик просто. Можно отправлять в полет. Сразу вспоминаются какие-то старые пиксельные игрушки.
Черный проиграл.
Вот на этом ходу?
Да, он сдался.
Ну, понятно, без глаз остался. Или не остался. Подожди. Так, а что он сдался-то? Он же может захватить белый камень и получит два глаза.
Ну, давай посмотрим.
А, все, я понял, где меня заглючило. А вот не может он второй глаз построить на захвате камня, потому что белый даст атаку снизу и выбьет глаз. Да, да. Ну да, умер. Видишь, глючит меня.
Да, сейчас, наверное, тоже. Просто по времени-то. Типа спать надо. Может, ты вроде говорил, что ты сегодня недолго, а что-то мы 2 часа уже столько болтали.
Ну, вот видишь, это недолго. Так, отмазался.
Будем потихоньку завершать.
Да, все равно никто 2 часа не будет смотреть.
Не, кстати, смотрят. Реально
говорят. 2 часа?
Три часа, вот предыдущую трансляцию смотрели, там даже 3 часа.
Тогда это, ищите сайт школы ГУ Алексея Нечаева, ставьте лайк, подписывайтесь.
Ну да.
Что ж так делать?
Ну, короче, да, сегодня так максимально лампово, спокойно.
Ну, да. Нет, мы можем, конечно, отдельно пригласить каких-нибудь одиозных личностей, с кем будут дебаты.
Ну, слушай, есть вот Юрий Гаранжа, хочет уже пообщаться.
То есть, не знаю, мы общались, он заходил, посмотрел и ушел.
Нет, он прям в чате писал. Я его спросил, готов в видеочате под запись? Он говорит, да, давай.
Так, ну и что он тогда не стал общаться?
Не, ничего, это просто надо ему написать, чтобы он в курсе был, он же не всегда здесь в онлайне.
Нет, я говорю, мы сейчас общались, он зашел, посмотрел и вышел.
А, да?
Да.
Я не видел.
Решил не общаться.
Может быть, не знаю, может, решил не общаться, да. Может быть, он зашел на том моменте, когда мы его обсуждали?
Нет, не на том моменте. Но тут разные заходили, а зрители к нам. Юра в том числе тоже заходил.
Не видел даже. Я просто написал, что типа болтаем, если кто хочет присоединяться. Ну, короче, вообще, на самом деле, он тут даже подал идею. Почему я, блин, за это как-то повторяюсь? Подал идею, типа подкаст какой-то там. То есть призвать людей, там, бла-бла-бла. А вот.
Ну, из разряда, как бы, подал идею, карты в руки. Бери, делай.
Ну да, да.
Вот.
Не, на самом деле, я. Я
идеи наслушался, да.
Да, да, я согласен, да. Идея без реализации ничто. Вот. Просто хотя бы вот так достаточно просто встречаться иногда, болтать, и мне кажется, нормально заходит. Потом когда-нибудь все это можно будет разгребсти. Ладно, все, спасибо, что присоединился, просто поболтал. Да. Я в любом случае про партию посмотрел бы хотя бы вот так чуть-чуть.
Ну и я посмотрел.
Ну все. Давай тогда связи. Спасибо за карту. Она прям вообще отличная. Такая работает. Да, ну,
я рад. Я думаю, это рабочая лошадка, она будет работать в вечности. Я ее ничем не грузил, кроме игрушек. Так что. Лады.